Всем привет! Это Толмачева Юля и подкаст «Реально». В третьем сезоне мы знакомимся с историями новаторов, предпринимателей, идеалистов. Людей, которые на своем примере показывают, что все реально. Это история о необычных бизнесах для того, чтобы вдохновить нас воплощать свои самые смелые идеи. И сегодня мы поговорим об одном из них – о бизнесе на грибах. Кстати, теперь у нас есть телеграм-канал. Там я буду делиться дополнительными материалами, которые не вошли в выпуск, фотографиями, бэкстейджами, а иногда и отрывками, которые не попали в финальную версию подкаста. Ну и там же мы будем обсуждать выпуски, так что подписывайтесь. У большинства грибы ассоциируются с походами в лес, ну или шампиньонами из супермаркета. Но на самом деле эта область гораздо шире и интереснее. Даже дома можно вырастить потрясающие розовые или лимонные вешенки. А экстракт грибов может заменить кофе. Как вырастить грибы в городских условиях, в чем здесь сложности и на что похожа сгущенка из шиитаке? Обо всем этом мы сегодня поговорим с Кириллом Аксеновым, фаундером и культиватором городской грибной фермы Farming Utopia. Кирилл, привет!
Привет!
Слушай, очень интересная на самом деле тема. Мы в этом сезоне разговариваем про необычные бизнесы, и мне кажется, что твой пока лидирует в этой специфике — грибы. Ты знаешь, я тут так заинтересовалась, полезла читать книжку про то, что грибы меняют наше сознание и будущее, какая-то такая тема. Потрясающая книжка, потому что, как оказалось, мы все грибы, мы состоим из грибов, и все вокруг грибы, и это просто какая-то несколько пугающая, но на самом деле очень интересная тема. Ты что-нибудь такое читал специфическое?
Вообще, обычно, когда меня спрашивают что-то про грибы, да, где-то на каком-нибудь мероприятии, задают вопрос, оказывается обычно, что человек, который меня спрашивает, уже больше, чем я прочитал про грибы. Вот, да, то есть я недавно был, девушка настолько много всего рассказала, я говорю, вы точно прочитали больше. Я, может быть, и хотел бы, но вот прямо сейчас какими-то такими знаниями дополнительными я не обладаю. Так что нет, не читал.
Расскажи, пожалуйста, когда ты впервые решил заняться выращиванием и почему?
Ну вот я сегодня вспоминал, думая о подкасте, как лучше бы это подать, как оригинально ответить, на самом деле вспомнил как будто бы момент, про который я раньше не говорил, а который, на самом деле, мне кажется, является здесь наиболее точным. На первом курсе я познакомился с моим одногруппником, да, и он как раз мне рассказал про то, что вообще выращивание грибов в городе существует. Для меня это, в принципе, было сюрпризом, и на самом деле я это запомнил. И мне показалось, что моя какая-то связь с грибами была, как и у многих, детская такая наша локальная. Мы все ходили за грибами, скорее всего, да, если были дачи или деревни. Вот и я так же. Дальше можно вот на 10 лет вперед перенестись сразу. Где-то примерно в центр пандемии, когда я захотел попробовать что-то вырастить и начал пробовать непосредственно. Было практически невозможно купить какие-то понятные культуры. Ну вот я там раздобыл шиитаке, такой вкусный китайский гриб. Когда я узнал об этом в универе, то на самом деле меня это сильно заинтересовало. И хоть я тогда и не собрался как-то этим заниматься, но я очень-очень много изучил информации на самом деле. Как-то руки не дошли, но саму структуру того, а что вообще происходит, как с этим работает, у меня была. И вот я, получается, уже сколько, где-то 4 года назад, может быть, 3,5, я вот совершил какой-то первый подход к этому делу. Ни о каком бизнесе не думал, но очень интересовался, очень взялся. И параллельно увидел, что есть в США поднимают головы такие локальные небольшие фермы, где много грибов в одном месте выращиваются. И мне было крайне интересно их попробовать и вырастить, и попробовать непосредственно.
А образование у тебя как-то связано вообще, может быть, с агротемой, либо с бизнесом вообще? Откуда пошла предпосылка такая?
Нет, на самом деле, ни первое, ни второе. Я по образованию акустиком, факультет аудиовизуальной техники, то есть технический факультет, связанный с акустикой, то есть такая фундаментальная наука о природе звука.
Как-то это тебе вообще сейчас помогает? Я, насколько помню, у вас есть еще помимо этого проект, который называется «Как звучат грибы». Мы о нем поговорим в самом конце. Но как-то тебе это помогает?
С музыкой у меня есть разные связи, но акустика — это другое, это научная дисциплина. Да, ты сказала про проект, да, это такая коллаборация наша с ArtEtmo курсом, но там я выступал именно скорее как со стороны человека, который помогал с грибами, а не со звуком.
Ну окей, давай тогда вернемся к грибам. Что было дальше? С чего ты начинал? Была ли у тебя сразу какая-то предпосылка, что вот окей, я сейчас выращиваю дома, и потом производство? Или как это начиналось?
На самом деле нет. Я даже еще за полгода до того, как я вот с коллегой запустил производство, я на самом деле думал, что никакого производства не будет. Была идея изначально, это вот продукт GrowKit такой вот наш, и не только наш. Мы придумали какую-то для него форму здесь. Но изначально я увидел, что существует вот возможность, когда человек просто получает уже готовый пакет с мицелием, где все уже стадии пройдены, и выращивает сам грибы. И я вот думал, что интересно попробовать что-то такое предложить. То есть я увидел, что ничего с этим связанного нет, с этими видами полностью полное отсутствие. То небольшое, что есть на Авито, оно выполнено очень-очень плохо и абсолютно гарантированно не привлекает людей, не заняться грибами, не как-то увлечься. Вообще, ну, непонятно, как тут человеку увлечься, когда он видит такой материал к этому и такой выбор непосредственно видов грибов. И была идея сделать, на самом деле, два гроу-кита. Даже сначала один вот с розовой вешенкой, такой очень розовый, красивый гриб. А ежовый гребенчатый — это такой достаточно популярный гриб. Он, в принципе, очень специфично выглядит. Такая игольчатая сфера. И вот мы думали, надо попробовать сделать вот что-то такое и посмотреть.
А вообще, насколько у нас развита культура выращивания грибов? То есть вот все, что существует, это то, что делают люди как бы локально, кустарно на Авито, либо это все-таки в каком-то более глобальном виде тоже существует?
Ты знаешь, тут на самом деле, да, достаточно непросто оцениваемая ситуация. На данный момент грибной бизнес в любой стране, даже не только в нашей, ну, не берем страны Азии. Грубо говоря, 95-98% производимых грибов – это шампиньоны и обыкновенная вешенка. Россия не исключение. И вот ничтожные проценты, которые приходятся на грибы более... На английском это звучит specialty mushrooms. Вот у нас есть большие гигантские заводы по производству шампиньонов там и вешенки, но если мы говорим о чем-то связанном с какой-то интересной, прикольной спецификой, то это практически полностью отсутствует. По крайней мере, это взгляд вот из Петербурга мой. То есть какие-то большие производители, которые что-то вдруг делают, и просто даже повзаимодействовать с ними довольно трудно, потому что они не на виду. У них нет каких-то присутствий в соцсетях практически и так далее. А так, да, есть некая среда, если говорить не о большом, как не о каком-то бизнесе, да, есть какая-то среда энтузиастов. Ну, мне очень сложно оценить. Я вот как проект, с нами познакомился очень много кто, и я думаю, что если бы какие-то проекты чуть более похожие на наш были бы, мы бы уже как-то друг друга увидели или нам бы рассказали. То есть культура, скажем так, какая-то в том виде, в каком она набирает скорость в англоговорящих странах, она очень маленькая. Я бы оценил ее как то ли отсутствующую, то ли совсем только зарождающуюся. Но это не значит, что оно не может разогнаться, потому что интерес к этому всему очень большой. То есть для меня как раз одна из моих идей, почему вообще этим заняться, была связана с тем, что я очень был удивлен. А как так? Ну, то есть что настолько ничего нет здесь, связано вот с этим многообразием как бы грибов, учитывая, насколько тема грибов в целом прибывает, насколько она насыщает массовую культуру по-разному. Вот, так что, да, вот тут какие-то хорошие оценки дать не могу. Плюс еще могу добавить к этому, что очевиден некий поколенческий, на самом деле, разрыв в том, кто этим занимается, потому что вот если посмотреть Авито, чаще всего это будут довольно взрослые люди. А в этом плане городская молодежь, она прямо даже, ну, буквально не думает в эту сторону, и вообще это непонятно и неинтересно.
Реально. Ты как-то так вкинул фразу, что мы сейчас не берем в пример Азию, потому что у них это уже как бы традиция, да, выращивания грибов. А что конкретно там происходит? Они выращивают большое многообразие или это какой-то другой уровень?
И то, и другое, на самом деле, учитывая, что их опыт выращивания превосходит опыт европейцев примерно на 1000-1500 лет, то там все очень по-другому. Ну, прежде всего, если говорить как-то более понятными терминами, то там просто создана инфраструктура для этого, для выращивания в любом масштабе. Там существует техника, существуют какие-то решения от супердешевых до супердорогих. Ситуация, например, в США, где бизнес молодой тоже такой, но он заметен, она другая. Там это очень дорогой продукт, на самом деле, который по стоимости вот таких локальных ферм, где работает там небольшое количество людей, и все вот растет в калиброванных условиях. Скажем так, не массовое производство, а такое более ручное, да, где все калибровано, оно стоит дорого. Оно стоит прямо как сопоставимо с хорошим мясом и так далее. Ну, то есть разные там ситуации, конечно, но вот интересно. Ну, то есть, ну, российская ситуация для меня не является какой-то очевидной, хотя мне кажется, что динамика здесь может быть очень неожиданно быстрой, на самом деле.
Но это очень интересно, потому что здесь, на мой взгляд, не очень понятен спрос. То есть я, насколько понимаю, почему это актуально в азиатских странах, потому что это важная часть культуры питания. Видимо, они как бы, ну, вот тот же шиитаки, да, например, он употребляется у них там в гораздо больших количествах, чем, например, это делают в России. В России, если честно, мне кажется, он не так уж и давно вошел как бы в привычку такого потребления. И очень интересно, как бы, как сейчас развивается этот спрос, как, может быть, ты его оцениваешь, потому что обычно, ну, это вот все, что люди в лесу насобирали, грузди там засолить, какие-нибудь вешенки пожарить, ну, еще там 4-5 блюд, которые готовит каждая статистическая семья. Как ты оцениваешь спрос вот на то, что вы производите?
Ты знаешь, тут надо сказать, что на самом деле мы, как проект, который находится в как бы аграрном комплексе, мы из себя представляем довольно другое по отношению, что люди могут представить, когда им говорят про ферму. Мы находимся вот в городе, почти в центре Петербурга, и на самом деле то, к чему вот мы пришли, потому что и правда продавать грибы, по сути, одна из самых непростых задач. То есть мы говорим про некоторые продукты из грибов, а также активно вовлекаем людей в культивацию. То есть у нас вот ряд продуктов, как съедобных, так и функциональных, так и непосредственно продукт GrowKit, когда люди сами покупают что-то и выращивают. Мы столкнулись с тем, что, как вот ты сказала, действительно, спрос на грибы непростая штука, при том, что информация, например, о нас через наши соцсети разлетелась довольно быстро, когда мы появились, и я уже устал слышать о том, ой, вы знаете, вот нам про вас говорил вот такой ресторатор или такой. Возможно, вопрос в цене, потому что мы, заходя на этот рынок и не понимая, какие взять референсы для стоимости на этих грибов, потому что никто их почти не продает, думали, как с этим поступить, и мне кажется, когда мы заходили в это дело, мы поставили все-таки слишком высокую цену, даже учитывая, насколько мы ручную с этим работаем. Но, смотри, это вот такой субъективный какой-то спич касаемо того, что мы увидели. Но я видел цифры относительно потребления грибов, вот вешенки и шампиньонов в стране. График. Количество грибов, которые в среднем население потребляет в год, растет грандиозно. Просто удвоение и учетверение цифр за 5-10 лет. В этом плане, если говорить про спрос, то он может быть очень разноплановый на самом деле. То есть мы, в принципе, замечаем то, что спрос на грибы растет. Это большая часть ресторанов и кафе. У кого-то здесь веганская пицца, у кого-то здесь какие-то продукты, связанные с ферментацией. Этим людям очень интересна эта область, на самом деле. У нас с ними было много заходов в партнерство с разной степенью какого-то понимания друг друга, на самом деле. Но по части того, если вы сможете оптимизировать как-то свои силы, оценить их и договориться с людьми о цене, то это явные пути для того, чтобы быть где-то представленными.
Смотри, я, допустим, сейчас тоже, вот наши слушатели, да, там кто-нибудь, допустим, тоже загорелся этой идеей, ну, потому что этого действительно сейчас довольно мало, страна у нас большая, и почему бы нет, можно что-то пробовать, да, и как бы погружаться в эту тему, выращивать грибы, продавать их и так далее. Насколько это вообще сложно организовать дома и, в принципе, дальше развивать?
Вообще грибы вырастить, если просто отвечать, мне кажется, что нетрудно.
Угу.
Ну, это довольно несложный ряд действий. Здесь есть такие моменты, они связаны вот именно с фокусировкой какой-то и твоей возможностью удержать какую-то разноплановую информацию относительно этого. Например, если человек решает выращивать растения там, или цветы, то он идет в цветочный магазин, в садовый магазин. А человек, который вдруг решил выращивать грибы, для него такого магазина нет.
А как это тогда происходит?
Ты сталкиваешься с тем, что тебе естественным образом предлагается подключить какую-то работу воображения и энтузиазма и начать переделывать некоторые понятные бытовые вещи под некоторые технические такие, уже подходящие для культивации вещи. Вот, например, существует такая DIY-культура, да, do it yourself, ну, то есть делай сам. Ты будешь обязан, на самом деле, ну, выдумывать какие-то решения. Это довольно интересно, учитывая, что мы находимся вроде в эпицентре присутствия всего на свете. Тебе нужно будет придумать что-то, в чем это будет находиться. Возможно, банка с какой-то модифицированной крышкой, чтобы грибы дышали. Или это будет пакет с каким-то вклеенным фильтром, чтобы выходил углекислый газ медленно. Тебе нужно будет придумать, как это будет термически обрабатываться. Возможно, ты пойдешь и найдешь какую-нибудь советскую скороварку на Авито. Ну, в ней, наверное, прохудился уплотнитель. Тебе нужно будет его поменять. Вот мы, на самом деле, потихоньку вырастая куда-то и переехав на производство, мы, на самом деле, до сих пор продолжаем делать какие-то такие вещи, потому что у нас тут, например, два стерилизатора на почти что 1000 литров, которые мы сами спроектировали. Мы сами спроектировали сушилку, сам там тент основной, в котором стоят грибы, где поддерживается высокая влажность. Увлажнитель там тоже сделан нами самими, причем это не всегда выглядит как-то просто и смешно, хотя делается довольно несложным.
Но я вот даже сейчас тебя вижу, и у тебя все вокруг обтянуто какой-то пленкой. Это для чего сделано? Для стерильности?
Ну да, мы на самом деле просто сейчас находимся в комнате, которая у нас условно называется лабораторной, да, у нас здесь такие специальные стоят оборудования для локальных стерильных зон для работы. И поскольку мы не очень-то хотели здесь все перекрывать, перекладывать и так далее, мы на всякий случай навесной потолок, который над нами, в принципе, в хорошем состоянии, мы на всякий случай натянули на нем еще пленку, для того, чтобы точно через всякие микрощели на нас не падала какая-нибудь штука, которая может скрываться на потолке под этим потолком навесным, потому что мы до конца так и не знаем, что это. Но знаешь, могу сказать, что на самом деле, чтобы вырастить немножко грибов дома, это не так трудно. В этом несложно разобраться. Вот тема грибов, она, на мой взгляд, сложнее всего. Главный челлендж – это в поддержке вот этого уровня качества работы. Мне кажется, она довольно специфична в этом плане. Не знаю, у меня не такой широкий опыт занятий разными вещами профессионально, но вот просто даже опыт ребят там из США, у которых бизнес давно, и он серьезный, они всегда говорят о том, что будет момент, когда вы придете и 500 килограмм опилок, которые вы заготовили, позеленели, ну, то есть поймали какую-то... То есть оно всегда микромир, он...
Непредсказуем.
Да, он не виден глазом, он показывает себя во времени, то есть и тем страннее этот опыт, когда ты делал что-то 1000 раз, например, я делал все это 1000 раз, я пробовал 1000 способов для всего для этого, уже проходя через это, и когда ты на 1001 раз приходишь и видишь, что что-то глобально испортилось, это такая... Момент довольно большого внутреннего напряжения, потому что как так это возможно? То есть, знаешь, здесь как бы накопление опыта работы в этой области, он немножко отличается вот от того, как, например, накапливает опыт человек, занимающийся, ну, скажем, творчеством. Потому что этот опыт прибывает, и какие-то вещи ты уже не сделаешь хуже. Твой уровень растет, какая-то группа экспертов может сказать, что там это хуже или лучше, но ты двигаешься вперед. А здесь такая ситуация частого какого-то странного отскока назад, на самом деле, который нужно как-то решать каким-то креативным способом. В общем, вот это такая довольно... серьезная специфика этой работы, которая себя показывает, когда ты начинаешь выращивать много.
А как тебе кажется, что вот если бы, например, у тебя была какая-то более подкованная база с точки зрения агрообразования либо еще чего-нибудь, тебе бы это помогло? Ну, потому что кажется, что ты сейчас это все решаешь скорее эмпирическим путем, большим масштабом и вот проверками, соответственно, еще большими издержками. Но это как бы в некоторой степени исследовательские опыты, то есть посмотреть, что будет происходить с грибами. Не было ли у тебя мысли как-то вот получить, может быть, теоретическое, более углубленное знание для того, чтобы это как-то еще больше оптимизировать?
Образование в области именно аграрного вот такого производства, оно практически отсутствует на самом деле, потому что это очень молодая история. Здесь, на самом деле, мы себя позиционируем как действительно проект экспериментальный, очень нюансный по части своего возникновения. То есть о многих вопросах, которые у меня есть, связанные с культивацией каких-то определенных таких не очень простых видов, я, например, не могу найти ответы в интернете даже. Там нет ответов. Эти задачи, они настолько вот специфично твои, замешанные вот на какую-то твою ситуацию, на то, с чем ты работаешь, какой у тебя климат вообще. Вот ты вот в России, в Петербурге, например. Именно те опилки твердых пород дерева, которые ты получаешь от своего поставщика.
В общем, очень много таких нюансов, в которых, да, типа в теории это работает вот так, а потом есть жизнь.
Да-да-да, которые теоретически вообще никак не покрываются. Это просто вообще другое. Ну, ага. То есть, ну, это вот мое ощущение от этого, ага. Да. То есть, вот так вот.
Реально. А ты вот, кстати, сейчас рассказал про то, что есть какие-то специфические виды, да? Какие вообще грибы у вас сейчас существуют на ферме? Есть среди них какие-то особенные или редкие, или еще какие-нибудь?
Ну, ты знаешь, по отношению к той индустрии, которая у нас существует, как мы этого уже коснулись, они все редкие, вот, потому что их все невозможно практически, вот, за редким исключением. Невозможно пойти и купить в магазине, или невозможно пойти и попробовать в ресторане. Ну, я могу перечислить, может быть, кому-то это что-то скажет, да? Но вот у нас много разных видов вешенки прикольные, то есть они отличаются от обыкновенной.
Они как минимум очень красивые, да, вот эти ваши фантастические розовые вешенки, которые вместо цветов можно людям дарить.
Ой, да-да, это такая история, да. И розовые, да, есть лимонные, есть разные странные лабораторные гибриды, то есть грибы скрещиваются вообще-то, их можно скрещивать для того, чтобы получать разные неожиданные сплавы. Часто спрашивают, чем они отличаются. На самом деле, многим вешенка достаточно нейтральный по вкусу гриб, да, но вот, например, наша вешенка, с которой мы знакомы, она магазинная, да, у нее достаточно твердая ножка, они достаточно маленькие, то есть, когда у тебя гриб такой буквально большой, огромный, сливочной ножкой, то на самом деле это другой экспириенс. Ну, крутой вид — это ежовик гребенчатый, вот если кто-то знает, не знает, популярная история, особенно по части пищевых добавок, вот это такой один из, мне кажется, самых-самых-самых известных органических ноотропов, то есть в составе которого есть компонент эриноцин, который поддерживает нейроактивность, по-разному можно об этом выразиться.
Типа реально какой-то ощущаешь эффект, что становишься от него чуть собраннее, чуть умнее, что-то такое?
Ну, он помогает, да, с обучаемостью, с фокусировкой, в принципе, стабилизацией какого-то фона. Ну, то есть, на самом деле, фокус-группы, которые сейчас, там, например, в США, где это прям популярные эти исследования, они насчитывают там по 20 тысяч человек. Ну, то есть, можно оценить масштабы исследований. Ежовик гребенчатый — это вот то, что у нас есть. Еще много разных туртовиков. Это такие грибы, которые вы можете видеть часто на пеньках, такие раскрытые полуусеченные овалы, да, то есть, ну, у нас они тут совсем по-другому растут. А разные виды зимних опят, это вот еноки, то, что называется, шитаки, вот уже упомянутый. Но мы вот сейчас занимаемся, по большей части, немножко меньше, фокусируемся на гастрономической теме, а больше вовлекаем именно людей в культивацию на разных уровнях, предлагая там разные решения касаемо того, как они могут сами повыращивать там от самого-самого-самого простого до уже чуть более углубленного и даже до самого начального, когда человек покупает просто на чашке Петри себе мицелий и дальше во все это пускается по полной. А и второе наше вот такое занятное направление, это вот мы пробуем выращивать разные сложные медицинские виды грибов, вот ежовик в том числе, но ежовик не то чтобы очень сложный, и тоже пробуем сделать какую-то линейку экстрактов. Наша просто такая идея того, что мы вот хотим именно делать и занимаемся этим как именно локальный проект, который все выращивает сам. То есть у нас вот на самом деле, мы вот как-то вначале, возможно, стоило мне это упомянуть, душа проекта — это то, что мы небольшой командой выращиваем все виды грибов локально сами, буквально. У нас буквально несколько человек, вы нас там, предположительно, можете знать в лицо, если следите за нашими соцсетями, и вам, наверное, комфортно знать, что какие-то вещи, которые вы, возможно, едите, да, что они приехали не из Китая в каком-то гигантском пакете, которым потом были переупакованы в маленькие пакетики и брошены на маркетплейс. Вот мы сами все это сделали, все сами переработали, проверили лабораторно, сдали, ну, в этом случае не сами, а в этом случае отдали на тест третьей стороне, и вот такое сокращение дистанции между людьми, которые интересуются одним и тем же, мы как производители, и кто-то как просто какой-нибудь грибной энтузиаст, которому это интересно, то есть вот наша идея вот сокращать дистанцию между людьми и грибами, может быть, через продукты, так и с возможностью вовлечения их вот в культивацию.
Да, и мне кажется, что сейчас, в принципе, есть это, ну, как бы туда направление развития мышления у людей, да, ну, как минимум у большого количества людей там стоит дома какие-нибудь горшки с салатами, либо выращивание микрозелени, и почему бы дополнительно не добавить туда грибы? Тем более ты сказал о том, что у них действительно, да, и с точки зрения гастрономической это стоит попробовать. Я читала в телеграм-канале, что ваши розовые вешенки на вкус как бекон. Нашим слушателям подсвечу, что это, в общем-то, уже как минимум интересно. Прикольно наблюдать, как у тебя просто из мицелия вырастает целый гриб. И, кстати, к слову про вешенки и про шампиньоны магазинные, на мой взгляд, они уже просто совершенно потеряли какой-либо вкус. Они, во-первых, при жарке сужаются до просто микроскопического размера и совершенно безвкусные. Поэтому покупка их, я не знаю, она, конечно, растет, как ты сказал, статистически, но с точки зрения качества это, конечно, уже совсем не то.
Да, я с тобой согласен. В принципе, цена-качество у этого продукта, мне кажется, ну, нормальная.
Да.
Он как бы доступный, да? То есть
доступный.
В этом плане претензий нет. Ну, немножко просто поднадоел.
Да.
Ну, вот в этом плане какой-нибудь ежовик, который вот любит сравнивать с лобстером. Вот я не знаю, лобстер я не помню, когда пробовал, если пробовал, честно говоря. Ну, такое вот любит вот это вот морепродукты. Ну, у него просто интересное, необычное для нашего какого-то гастрономического опыта, например, знаешь, мягкая, буквально такая жидкая середина. Ну, вот если его не сильно ужарить. И поскольку это такая сфера с игольчатыми такими поверхностью, то сам он по себе немножко шершавый. Для того, к чему мы привыкли, и того, что мы привыкли ассоциировать с грибами, это вообще другая история.
Расскажи, пожалуйста, вот еще немного про организацию этого всего дела. Ты сказал, что у вас небольшая команда. К как вообще удается ловить какую-то свою личную жизнь, потому что я так понимаю, что вы очень-очень в бизнесе, ну, потому что вы постоянно это мониторите, постоянно отслеживаете, ты говоришь, что там очень много нюансов. Насколько ты вообще как бы там внутри и насколько тебе хватает времени просто пожить?
О, да, вопрос большой. Ну, серьезный, скорее, да. Ну, знаешь, это для нас, на самом деле, вот если говорить именно про личное, то вот для меня, для моей коллеги Ани, и вот еще с нами работает Влад, и еще у нас есть бренд-шеф Рома, вот у нас четверо сейчас, да? Ну, вот, но вот производством занято 3 человека. Бренд-шеф занимается, соответственно, разными приколами в виде, там, умами сгущенки из шитаки и так далее. Если говорить о личном, то для меня, и мне кажется, для ребят тоже это очень личный проект, на самом деле, по части того, как вот мы им занимаемся и той подачи, которая у нас выбрана именно для него. Поэтому это накладывает некоторые дополнительные затруднения на проведение границы между проектом и тобой вне него. Плюс мы довольно молодой проект, да, нам сейчас вот именно как мы открылись, как Farming Utopia, мы 1.5 года существуем. Ну, то есть это довольно немного, как мне кажется, для подобного проекта. Да, и по характеру производства это такой довольно бесшовный характер вообще работы, когда у тебя совсем не проектный, да, когда этот процесс он никогда не останавливается, на самом деле он может быть только на каком-то этапе, скажем так, делегирован. Поэтому могу сказать, что я сам на данном этапе нахожусь в довольно перегруженном делами состоянии. Ну, потому что мы делаем здесь буквально все, вот, дизайн, сами пишем музыку для наших видосов и так далее. Ну, то есть это все очень DIY-но и пинцетом собирается. Ну, то есть с точки зрения, наверное, холодного бизнес-расчета, это не очень хороший расчет. С точки зрения проекта, который ты ощущаешь как очень личный, и который выполняет, ну, как я об этом думаю, не просто функцию грибной фермы, выращивающей грибы, мы это видим шире, и скорее я полагаю, что мы некую культурную ситуацию вокруг этого всего создаем. Я не очень понимаю, как мы можем это на данный момент кому-то доверить, поэтому, возвращаясь именно к твоему вопросу, я слабо понимаю разделение на что-то личное, по крайней мере, на этом этапе какое-то становление проекта.
Очень интересный вопрос, потому что я сейчас записываюсь с разными представителями малого бизнеса, и в основном это люди, которые очень сильно горят своим делом. То есть это, знаешь, выросло из какой-то страсти, из особого какого-то отношения, или там просто начинали по фану, а в итоге это выросло до того, что там постоянный, в общем, спрос на этот продукт. Вот здесь как раз всегда начинается такой переходный и непростой для предпринимателя момент, как мне правильно выстроить дальнейшую работу таким образом, чтобы это не теряло качество и не теряло, да, тот фокус и ту страсть, которую мы развиваем своим делом, и, собственно, масштабировать это все. С какими сложностями, как тебе кажется, вы сейчас сталкиваетесь, вот, возможно, при этом переходе, потому что, мне кажется, он у вас тоже так или иначе сейчас происходит. Есть ли вот что-то такое, что бы ты хотел рассказать?
Мы находимся, знаешь, в эпицентре стабилизации некоторых продуктовых линеек, которыми мы пытаемся заниматься.
Ну, то есть, да, у вас получается несколько продуктов, то есть это Grow Kit, это то, что я могу заказать себе домой и выращивать.
Да, их 5 видов.
Давай, сгущенка, что там еще, эликсиры вы делаете, что еще?
А, да, у нас есть умами сгущенка из шитаки. Вот.
Грибная сгущенка, ребята. Надо обязательно попробовать.
Да, это наш такой фановый прикол, но который очень своеобразен, на самом деле, по части ощущений. Мы на всяких маркетах, в которых редко участвуем, всегда устраиваем ее дегустацию и собираем самый разный набор мнений. От того, что «О боже, это грибная бомба», до того, что «что-то я грибов не чувствую, но очень странно и интересно». Это всегда повод для диалога, на самом деле, это грибная душа. Ну вот, да, мы экстрактируем грибы ежовика гребенчатого, делаем двойную экстракцию, довольно длительный и сложный процесс, длится 4 месяца от того, как мы начали выращивать гриб, до того, как мы разлили его во флакончик. Это вот то, о чем мы с тобой говорили, такая как бы функциональная поддержка, подразумевающая улучшенную работу мозга, спокойствие, улучшенный сон, фокусировку, да, вот это связывают с ежовиком. Но еще много компонентов. Мы сейчас готовим 2-й экстракт из кардицепса, это такой гриб, который многие знают по сериалу, на него возлагаются довольно большие надежды, как на органический энергетик, который может заменить собой кофе и так далее, без кофейной побочки. Мы долго пробовали его выращивать, и у нас не получалось, в общем, почти год. И за последние несколько месяцев у нас с этим большие-большие успехи, ну вот, и мы решили пробовать его тут же тоже экстрактировать. Я бы очень хотел еще дополнить его еще двумя экстрактами двух видов грибов, рейши и вот траметис, разноцветные так называемые. Эти грибы больше связываются там с иммуностимуляцией, антираковыми свойствами и так далее. Был бы очень рад, если бы у нас это получилось там в ближайшие полгода, например, сделать вот такую первую, в принципе, в России линейку экстрактов из локально выращенных грибов. Это было бы для меня, как для человека, который профессионально этим занимается, крайне-крайне интересно. Еще у нас есть мерч, то есть мы грибная ферма, которая выпустила свой лонгслив мерч в таком готическом темном стиле. Он называется Mushroom Dealer. Немного иронично, да, но мы как-то специально над этим не смеемся. Мы удерживаем довольно строгое выражение лица, когда кто-то с нами это обсуждает.
Какую роль вообще эстетика играет в вашем бизнесе? Потому что ваша подача, как бы то, что я вижу там в телеграм-канале, например, у вас фотографии просто потрясающие этих грибов, их можно, в принципе, рассматривать как предмет искусства, и мы в наш телеграм-канал тоже это обязательно закинем. Видно, что вы заморочены, вы как минимум подаете это с особой эстетикой. Что это для вас?
Это большая история в плане того, как мы это продумывали и вообще почему решали этим заниматься, потому что я изучал, вот, что вообще существует за рубежом в этой области, и для меня сразу было много моментов мной подмечено того, что, видя свою целевую аудиторию в таком городском среднем классе, как я уже сказал, да, вот, то есть, вот я живу в Петербурге, от этого я отталкиваюсь. Хотелось как-то отразить вообще какое-то свое ощущение от того, что происходит, и как-то, возможно, залезть на ту территорию, которая вот называется современной. Ну, то есть, что я имею в виду? Например, очень часто, если посмотреть на проекты, занимающиеся грибами, хоть там, хоть тут, то у них очень часто присутствует название грибов на английском или на латыни. Мико или фанджай. В названии. Мы, вот, например, сразу хотели от этого взять небольшой шаг в сторону для того, чтобы, может быть, немножко другие вот точка входа названия проекта вызывать эмоции. То есть мы, например, назывались «Farming Utopia». Нам вот Михаил Вишневский, когда спрашивал, почему вы называетесь «Farming Utopia», когда мы были на его подкасте, он сказал, ну, то есть выпендрились. Да, сказал, то есть выпендрились, а кто прав, кто нет, покажут продажи. Я говорю, ну, в принципе, да. Мы, например, пытались немножко поэтизировать название, mm-hmm. даже без какой-то прямой трактовки. Или, например, когда мы делали, вот, это много времени заняло дизайн, там, например, нашего гроу-кита, такая черная коробка. В этом плане, мне кажется, здесь какое-то, знаешь, было ощущение, попытка немножко замедлить темпы вообще вот жизни вокруг нас. То есть сделать что-то такое, что благодаря просто цвету и естественной правильной форме черного куба делает какую-то визуальную работу, скорее разгрузочную для тебя, нежели вот снова чем-то нагружает, потому что все и так перегружены всем. А дальше грибы уже своими цветами и своими совершенно произвольными формами завершают дело.
Это красиво.
Ну, да, типа того. Ну, вот мы вот вокруг этого как-то и пытались. Ну, и фотографии в Инстаграме, да, тоже в запрещенном, да, в Российской Федерации. Ну, они тоже, да, делались, исходя из каких-то таких идей. У нас есть Телеграм, который менее причесанный, на самом деле, по сравнению с Инстой. В Инсте очень-очень-очень дотошно делаются фотографии, собираются эти по три на ряд. И еще есть сайт, где самые вылизанные фотографии, ну вот, но там наше участие уже сразу, мне кажется, ощущается как гораздо меньше. Там мы работаем с парнем, который для нас там студийные фотки делает. А в Инсте мы все делаем сами. Ну вот, у нас есть такие три уровня дотошности по отношению к визуальной составляющей. Ну и вся упаковка, не только это. То есть она такая достаточно разряженная, потому что, ну, то, что я видел, например, во многих странах часто на упаковках изображается какое-то огромное количество разных грибов. Зачем изображать грибы там, где вырастут настоящие? Ну, то есть у меня были к этому вопросы исходно. Ну и вот какую-то такую строгую, может быть, мрачноватую, аккуратную эстетику мы транслируем.
Ты знаешь, это как очень интересная была акция рекламная у... Я, к сожалению, забыла автора этой книги, про которую мы говорили в начале, о том, как грибы меняют наше сознание, вот это все. Он на своей презентации книги вырастил грибы на этой книге. Ну, в общем, он как-то там подселил, это было очень красиво, причем он их потом отрезал оттуда, пожарил и съел. В общем, такой, да, типа, прикольно. Полный цикл. Поэтому, да, возможно, здесь действительно работает логика. Зачем рисовать грибы там, где они вырастут? Это очень прикольно, очень красиво.
Ну да, да-да-да. Вот. Ну и еще могу, знаешь, добавлю, что на самом деле мы как проект довольно в этом плане, если мы как-то какие-то культурные моменты затронули, то на самом деле тоже, опять же, чем может быть вот занята городская грибная ферма? У нас, на самом деле, было много разных коллабораций с всякими фэшн-брендами. Например, бренд «Синтезия», мы выращивали грибы из их ботинка. Мы встраивались ночью, хостили рейв-сцену в локальном клубе «Бланк». Ну, то есть какие-то собирали там небольшую грибную инсталляцию. Вот много разного движа. Вот грибы — это очень высокая лояльность. Многое сыпется на тебя.
А вот расскажи вообще, кстати, как раз про вот эту тему с сбытом и маркетингом своей продукции. Кто ваши основные покупатели? Откуда они вас узнают?
Кажется, что наша основная аудитория сейчас сконцентрирована вокруг запрещенного в России Инстаграма и сейчас так активно продвигаемого нами разрешенного Телеграма. Ну, вот, мы появились уже тогда, когда реклама в Инстаграме не была возможна. И при этом аудитория, которая там каждый день потихоньку прибывает, хотя у нас все равно довольно маленький аккаунт, там в 6 тысяч человек, но это очень горячая аудитория. Вот, на самом деле у нас вот каких-то особых инвестиций в рекламу даже нет. Мы инвестируем в основном в продукты, в визуальную его составляющую, и на данный момент идем этим путем каких-то коллабораций. То есть мы движемся через вот какую-то вот визуальную историю и попытка именно напора на необычность этого дела.
Мне как дизайнеру хочется здесь, у меня, знаешь, прям вообще такой бальзам на душу, потому что я все время пытаюсь пропагандировать, что если классно инвестировать в дизайн и действительно заморочиться, то он просто сам тебе будет приносить лидов и сам будет приносить тебе деньги. Потому что очень часто люди вкладывают и инвестируют в какую-нибудь рекламу, в то время как продукт просто объективно выглядит плохо или функционально не работает. И, в общем, порой надо сосредоточиться именно на дизайне.
Да, возможно. Я, честно сказать, это мой первый опыт такого продукта, который я сам произвожу. И когда я как-то сфокусирован на этих вещах, находимся в довольно специфичной области, поэтому как-то еще какого-то опыта я здесь пошарить не могу. Но да, я согласен. Ну, скорее из того, что я видел, вот мне недавно скидывали из Берлина, например, GrowKit.
Угу.
Какой-то берлинский стартап.
Я сегодня его увидела тоже, вылез у меня в рилсе.
А, да, я не знаю, тот ли это, ну вот, но то, что я видел, ужасающе тяжелое зрелище, ну, то есть, да, мне кажется, что, ну, да, ну, в этой области главное не передумывать лишнего, здесь уже столько дано исходно природой, что здесь надо просто действовать довольно строго и сдержанно, на мой взгляд, и это работает.
Ты вот начал сейчас подсобирать какие-то свои планы на будущее, вот какие бы ты выделил 3, например, топ-плана по развитию вашей грибной фермы?
Я бы очень хотел, чтобы у нас получилось в хорошем для нас необходимом количестве вырастить вот эти грибы, которые являются функциональными, поддерживающими здоровье, и которые для меня, как для культиватора, не являются простыми, и сделать из них экстракты, и сделать, соответственно, первую линейку экстрактов из локально выращенных всех этих видов. Мне бы это очень понравилось, и было бы очень интересно самостоятельно и тестировать, и как-то какие-то фокус-группы, возможно, энтузиастов привлекать, и вообще какую-то осведомленность о том, а что это, как это делается, увеличивать, да? Потому что этого прям очень-очень мало. По части какого-то открытого лица в эту сторону у нас по плану запуск экскурсий регулярных на ферму, где люди сами будут собирать себе, возможно, GrowKit, дегустировать грибы, возможно, собирать... Ну вот мы сейчас думаем над тем, как это вообще вот в тело такого интенсивного производства вписать еще вот это. И мы делали, на самом деле, в том году тестовую экскурсию для детей. Там одна мама, которая очень сильно занимается детьми, нам написала, сказала, что готова собрать. Мы сказали, ну хорошо, давайте попробуем. И это было крайне успешно, на самом деле, в плане реакции детей и вообще всеобщего впечатления от того, как это работает. Хотел бы я, чтобы у нас получилось, все-таки хватило сил, энергии выйти на YouTube и как-то тоже через вот эту платформу рассказывать людям о том именно, а как вообще подступиться. А если подступились, как, возможно, более уверенно идти вперед технически, потому что тема очень, очень замусоренная, на мой взгляд, разной информации, исходя из моего опыта.
У тебя как будто бы еще есть такая общая миссия, в принципе, расширить сферу культивации в России. Так ли это?
Ну, как-то немножко подтолкнуть, да. Вот прям в России звучит прям как-то необъятно, да. А если, например, сказать про там Москву или Петербург, где, мне кажется, просятся какие-то подобные локальные проекты. Вот я просто, в том числе, сужу по нашим подписчикам, которые подписываются. Это очень часто разные кураторы разных выставок, люди искусства и так далее. То есть видно, что их вот эта тема, она их живо интересует. Этих людей прямо очень много на аккаунте, и очевидно, что если бы какие-то проекты появлялись, то они бы находили какие-то пути для какого-то горизонтального взаимодействия, очень всем приятного, но я в этом буквально уверен.
Ну, то есть, помимо практичной какой-то сферы применения, еще, насколько я поняла, интересно идти в какой-то арт некий, то есть сочетание грибов и арта.
Ну да, ну скорее способствовать, да, способствовать какому-то доступу людей из этой сферы к этой области, которая является довольно трендовой, на самом деле. Вот, как раз ты упоминала, да, вот Studio Talk, да, разговоры о грибах, да, вот это проект с Art Etmo, да, там ребята сделали, в принципе, прикольную работу, они взяли наши грибы и сняли с них микротоки, микросигналы, которые модулировали некоторые параметры, влияющие на изменение звука, и сделали 3D-рендеры этого всего и сделали такую VR-штуку, где можно было посмотреть на грибы, как-то походить вокруг этого и послушать. Также это все довольно хорошо сделано на лендинге, где можно тоже там понажимать кнопочки и послушать, как звучит какой гриб. У них там была целая большая выставка, на самом деле, посвященная грибам, и мы туда просто были интегрированы как один из партнеров всего этого дела, и у нас там был и дискуссионный там тоже момент, мы там просто общались все про грибы. Ну, в общем, много разных таких форматов, таких очень, как мне кажется, дружелюбных, миролюбивых, каких-то таких дистанцирующихся от какой-то нагрузки информационной, которой мы все перегружены там и так далее. В общем, хорошая медленная деятельность такая.
Да, мы обязательно ссылку добавим, послушать, как звучат грибы. Я, на самом деле, тоже сильно зависла на лендинге. Там действительно большое количество звуков, и если ты представляешь, что это просто издает микроток как какого-то конкретного гриба, то это просто в какую-то другую реальность тебя переносит абсолютно. Потрясающе. Кирилл, у меня для тебя остался последний вопрос. Он несколько странный, но я задаю его каждому участнику этого сезона. И как раз он так символично после последнего вопроса перешел. Если бы ты мог описать свою реальность каким-то звуком, то как бы он звучал?
Наверное, это был бы какой-то медленный, торжественный и немного грустный звук.
И на этой ноте давай тогда заканчивать. Спасибо тебе большое за время. Мне было супер интересно. Будем ждать выполнения всех этих планов, как мы здесь смеемся с ребятами, что это некий запрос во вселенную, как бы это ни звучало. И будем ждать Ютуба и культивировать грибы. Мне кажется, что ты себя, конечно, ограничиваешь, говоря, что это только для Москвы и Питера. Мне кажется, это очень классно расширять дальше и дальше и вообще себя ни в чем не ограничивать. Спасибо тебе большое.
Спасибо большое. Было очень приятно пообщаться.
Спасибо, что были с нами до конца. Подписывайтесь на подкаст «Реально» на той платформе, где вы нас слушаете. Ставьте нам оценки и пишите отзывы на Apple Podcast. И, конечно, не забывайте про сердечки на Яндекс.Музыке. Ваша обратная связь помогает нам делать подкаст еще лучше. Ну и, конечно, подписывайтесь на Telegram-канал. Там вы найдете дополнительные материалы к выпуску. Ссылки на канал, соцсети, а также Кирилла и грибной фермы Farming Utopia в описании к выпуску. До встречи через неделю.
Возможно, все.